Страница 326. Глава 2. Банки и их новая роль. Основной и первоначальной операцией банков является посредничество в платежах. В связи с этим банки превращают бездействующий денежный капитал в действующий, то есть приносящий прибыль. Собирают все и всяческие денежные доходы, предоставляя их в распоряжение класса капиталистов. По мере развития банкового дела и концентрации его в немногих учреждениях, банки перерастают из скромной роли посредников в всесильных монополистов, распоряжающихся почти всем денежным капиталом, всей совокупности капиталистов и мелких хозяев, а также большую частью средств производства и источников сырья в данной стране и в целом ряде стран. Это превращение многочисленных скромных посредников в горстку монополистов составляет один из основных процессов перерастания капитализма в капиталистический империализм. И потому на концентрации банкового дела нам надо в первую голову остановиться. В 1907-1908 годах вклады всех акционерных банков Германии, обладавших капиталом более 1 миллиона марок, составляли 7 миллиардов марок. В 1912-13 году уже 9,8 миллиарда. Увеличение на 40% за 5 лет, причем из этих 2,8 миллиарда увеличения 2,75 миллиарда приходится на 57 банков, имевших капитал свыше 10 миллионов марок. Распределение вкладов между крупными и мелкими банками было следующее. Альфред Ландсбург. 5 лет деятельности немецких банков. Die Bank, 1913 год. Процент всех вкладов. 1907-1908 год. У берлинских крупных банков числом 9, 47%. У остальных 48 банков с капиталом свыше 10 миллионов марок 32,5%. У 115 банков с капиталом от 1 до 10 миллионов 16,5%. У мелких банков менее 1 миллиона 4%. 1912-1913 годы. У берлинских крупных банков числом 9, 49%. У остальных 48 банков с капиталом свыше 10 миллионов марок 36%. У 115 банков с капиталом от 1 до 10 миллионов 12%. У мелких банков менее 1 миллиона 3%. Мелкие банки оттеснены крупными, из которых всего 9 концентрируют почти половину всех вкладов. Но здесь еще не принято очень многое во внимание. Например, превращение целого ряда мелких банков в фактические отделения крупных и так далее, о чем пойдет речь ниже. Страница 327. В конце 1913 года Шульце Геверниц определял вклады 9 берлинских крупных банков в 5,1 миллиарда марок из общей суммы около 10 миллиардов. Шульце Геверниц, немецкий кредитный банк в основах социальной экономики. Тюбинген, 1915 год. Шульце Геверниц, Герхард, 1864-1943 годы. Немецкий буржуазный экономист, профессор политической экономии Фрейбургского университета. В своих работах Шульце Геверниц пытался обосновать возможность установления социального мира, социальной гармонии в капиталистическом обществе в целях улучшения положения всех классов – капиталистов, рабочих и крестьян. Пропагандистом идей Шульце Геверница в России был Струве. Критический разбор работы Шульце Геверница «Die Deutsche Kreditbank» – немецкий кредитный банк, Ленин дает в тетрадях по империализму. Сочинение, 4-е издание, том 39, страницы с 30 по 44. Ленин писал об авторе. Всюду пассим, везде у Шульце Геверница тон ликующего германского империализма, торжествующей свиньи. При критическом разборе другой работы Шульце Геверница «Британский империализм и английская свободная торговля начала XX века» Ленин так охарактеризовал автора. «Величайший мерзавец, пошляк, кантианец, за религию, шовинист. Собрал некоторые очень интересные факты об английском империализме и написал бойкую, нескучную книгу. Ездил по Англии, много собрал материала и наблюдений. Награбили, господа англичане, дайте и нам пограбить, осветив грабеж Кантом, Боженькой, патриотизмом, наукой. Вот суть позиции сего ученого». Сочинение, 4-е издание, том 39, страница 424. Принимая во внимание не только вклады, а весь банковый капитал, тот же автор писал. В конце 1909 года 9 берлинских крупных банков вместе с примыкающими к ним банками управляли 11,3 миллиарда марок, то есть около 83% всей суммы немецкого банкового капитала. Немецкий банк, Deutsche Bank, управляющий вместе с примыкающими к нему банками суммой около 3 миллиардов марок, является рядом с прусским управлением государственных железных дорог самым крупным и притом в высокой степени децентрализованным скоплением капитала в Старом Свете. Шульце Геверниц. Названное сочинение. Мы подчеркнули указания на примыкающие банки, ибо оно относится к одной из самых важных отличительных особенностей новейшей капиталистической концентрации. Крупные предприятия, банки в особенности, не только прямо поглощают мелкие, но и присоединяют их к себе, подчиняют их, включают в свою группу, в свой концерн, как гласит технический термин, посредством участия в их капитале, посредством скупки или обмена акций, системы долговых отношений и тому подобное и так далее. Профессор Лифман посвятил целый огромный труд в 500 страниц описанию современных обществ участия и финансирования, к сожалению, с добавлением весьма низкопробных теоретических рассуждений к часто непереваренному сырому материалу. Лифман. Названное сочинение. Критический анализ книги Лифмана «Общество участия и финансирования. Исследование современного капитализма и сущности ценных бумаг» иена 1909 год, содержится в ленинских тетрадях по империализму. Сочинение, четвертое издание, том 39, страницы с 349 по 357. Ленин пишет о Лифмане. Автор «Махровый дурак», как с торбой, возящийся с дефинициями, приглупыми, все вокруг словечка «субституция». Ценные фактические данные, большей частью совсем сырые. Противник трудовой теории стоимости, etc., etc. К какому итогу в смысле концентрации приводит эта система участий? Лучше всего показано в сочинении банкового деятеля Риссера о немецких крупных банках. Но прежде чем переходить к его данным, мы приведем один конкретный пример системы участий. Риссер, Якоб, 1853-1932 годы. Немецкий экономист и банковый деятель. В 1888-1905 годах директор Дармштадтского банка. В 1901 году он основал Центральный союз немецких банков и банкового дела. В 1909 году Ганзейский союз и долгое время был председателем этих обществ. С 1905 года издавал журнал «Банк-архив». В 1916-1928 годах был депутатом Рейхстага. Автор ряда работ, в которых выступал как апологет империализма и финансового капитала. Ленин пользовался книгой Риссера «Германские крупные банки и их концентрация» в связи с общим развитием хозяйства в Германии. В двух йенских изданиях 1910 и 1912 годов. В тетрадях по империализму Ленин подробно анализирует фактический материал, содержащийся в этой книге за разные годы. Смотри сочинение, четвертое издание, том 39, страницы с 318 по 348. Страница 328. Группа немецкого банка – одна из самых крупных, если не самая крупная, из всех групп больших банков. Чтобы учесть главные нити, связывающие вместе все банки этой группы, надо различать участие первой, второй и третьей степени, или, что тоже, зависимость более мелких банков от немецкого банка первой, второй и третьей степени. Получается такая картина. Альфред Ландсбург. Система участий в немецком банковском деле. Die Bank, 1910 год. Немецкий банк участвует. Зависимость первой степени. Постоянно в 17 банках, на неизвестное время в 5, от времени до времени в 8. Всего в 30 банках. Зависимость второй степени. Постоянно, из них 9 в 34, от времени до времени, из них 5 в 14. Зависимость третьей степени. Постоянно, из них 4 в 7, от времени до времени, из них 2 в 2. Всего зависимость второй степени, из них 14 в 48, третьей степени 6 в 9. В число 8 банков первой степени зависимости, подчиненных немецкому банку от времени до времени, входят 3 заграничных банка. Один австрийский, Венский банковый союз, банк Ферайн, и 2 русских, Сибирский торговый и Русский банк для внешней торговли. Всего в группу немецкого банка входит прямо и косвенно, целиком и отчасти, 87 банков, а общая сумма капитала, своего и чужого, которым распоряжается группа, определяется в 2-3 миллиарда марок. Ясно, что банк, стоящий во главе такой группы и входящий в соглашение с полдюжиной других, немного уступающих ему банков, для особенно больших и выгодных финансовых операций, вроде государственных займов, вырос уже из роли посредника и превратился в союз горстки монополистов. Страница 329. С какой быстротой именно в конце 19 и начале 20 века шла концентрация банкового дела в Германии, видно из следующих, приводимых нами в сокращенном виде, данных Риссера. 6 берлинских крупных банков имели годы 1895, 1900, 1911. Отделение в Германии, соответственно, годам 16, 21, 104. Депозитных касс и меняльных контор 14, 40. 276. Постоянных участий в немецких акционерных банках 1, 8, 63. Всего всех учреждений 42, 80, 450. Мы видим, как быстро вырастает густая сеть каналов, охватывающих всю страну, централизующих все капиталы и денежные доходы, превращающих тысячи и тысячи раздробленных хозяйств в единое общенациональное капиталистическое, а затем и всемирно-капиталистическое хозяйство. Та децентрализация, о которой говорил в приведенной выше цитате Шульц-Геверниц, от имени буржуазной политической экономии наших дней, на деле состоит в подчинении единому центру все большего и большего числа бывших ранее сравнительно самостоятельными, или, вернее, локально, местно замкнутыми хозяйственных единиц. На деле, значит, это централизация, усиление роли, значения, мощи монополистических гигантов. В более старых капиталистических странах эта банковая сеть еще гуще. В Англии с Ирландией в 1910 году число отделений всех банков определялось в 7151. 4 крупных банка имели каждый свыше 400 отделений. От 447 до 689. Затем еще 4 свыше 200 и 11 свыше 100. Страница 330. Во Франции 3 крупнейших банка Credit Lyonnais, Comptoir National и Société Générale, Лионский кредит, Национальная учетная контора и Генеральное общество, развивали свои операции и сеть своих отделений следующим образом. Евгений Кауфман, Банковое дело во Франции, Тюбинген. Годы. 1870-й, 1890-й, 1909-й. Число отделений и касс. В провинции, соответственно годам, 47, 192, 1033. В Париже 17, 66, 196. Всего 64, 258, 1229. Размер капитала в миллионах франков. Своего 200, 265, 887. Чужого 427, 1245, 4363. Для характеристики связей современного крупного банка Риссер приводит данные о числе писем, отправляемых и получаемых учетным обществом. Дисконто Гезельшафт. Одним из самых больших банков в Германии и во всем мире. Капитал его в 1914 году дошел до 300 миллионов марок. Годы 1852, 1870, 1900. Писем входящих, соответственно годам, 6135, 85800, 533102. Писем исходящих 6292, 87513, 626043. В парижском крупном банке «Леонский кредит» число счетов с 28535 в 1875 году поднялось до 633 539 в 1912 году. Жан Лескюр. Сбережения во Франции. Париж. 1914 год. Эти простые цифры, пожалуй, нагляднее, чем длинные рассуждения, показывают, как с концентрацией капитала и ростом оборотов банков изменяется коренным образом их значение. Из разрозненных капиталистов складывается один коллективный капиталист. Ведя текущий счет для нескольких капиталистов, банк исполняет как будто бы чисто техническую, исключительно подсобную операцию. А когда эта операция вырастает до гигантских размеров, то оказывается, что горстка монополистов подчиняет себе торгово-промышленные операции всего капиталистического общества, получая возможность через банковые связи, через текущие счета и другие финансовые операции сначала точно узнавать состояние дел у отдельных капиталистов, затем контролировать их, влиять на них посредством расширения или сужения, облегчения или затруднения кредита, и, наконец, всецело определять их судьбу, определять их доходность, лишать их капитала или давать возможность быстро и в громадных размерах увеличивать их капитал и тому подобное.